Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных и, как всегда, в это время на наших волнах программа «Юридический помощник». Сегодня у меня в гостях юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы оказываются у нас на столе. Здравствуйте, я работаю неофициально автомехаником в автосервисе. Директор говорит, что если устроить меня официально, то я буду получать зарплату на 13% меньше, потому что буду платить налоги. Я работаю там уже год, претензий по работе ко мне нет, но оформлять меня официально не хотят. И есть ли какой-то способ заставить работодателя официально устроить меня на работу?
Раскрою секрет. На самом деле работодатель не хочет устраивать нашего радиослушателя на работу, потому что помимо НДФЛ 13%, которое составляет, необходимо платить еще, которое сотрудник по факту платит, да, в любом случае. Это налог с дохода, заработная плата тоже доходом является. Помимо этого, работодатель еще оплачивает и взносы в пенсионный фонд заработника, фонд социального страхования. То есть в общей сложности получается это где-то 49% от заработной платы.
Плюсом
НДФЛ, да, ФСС, пенсионка плюсом. То есть 49 вычитаем 13%, получаем 36% от заработной платы. Тогда работодатель должен будет оплатить, если работник устроится официально к нему на работу. 36%, который именно платит работодатель, это уже не работник платит.
То есть это не забота в данном случае.
Да, работника это работника. Забота, да, это забота о своем кошельке как работодателя. Что касается 13%, это да, платит работник. Это может входить в заработную плату, может не входить, это все по условиям договора. Но в любом случае, это если входит в заработную плату, не входит, это в любом случае входит в заработную плату, потому что это налог, подоходный налог, по сути. Вот. Просто бывает, что договариваются так, что в договоре, допустим, укажут заработную плату 30 тысяч рублей, сверху еще добавляют 13% НДФЛ, и получается там другая сумма. Вот. А бывает, что 30 тысяч рублей, и в договоре предусматривают, что НДФЛ оплачивается с этой суммы, с 30 тысяч, соответственно, минусуется. Как договориться, то есть какой размер заработной платы будет на руки. Но в любом случае, это общий размер дохода, который официально принимается всеми органами. Ну и помимо этого, работодатель уже со своего кармана, получается, оплачивает пенсионку ФСС, как мы выяснили, это 36% от заработной платы. Поэтому он не хочет вас трудоустраивать официально. Но официально трудоустройство, оно вам дает возможность насчитывать пенсию в итоге в дальнейшем, то есть размер пенсии, которую вы будете получать, поскольку размер пенсии зависит от вашего стажа, отчислений, которые делает работодатель. Это дает возможность в дальнейшем, допустим, получать налоговый вычет, если вы приобретаете квартиру, допустим, либо ее продаете, даете квартиру, чтобы и владеете ею меньше 5 либо 3 лет, в зависимости от ситуации, чтобы не платить налог на доход, соответственно, воспользоваться этим налоговым вычетом. То есть есть свои плюсы в этом во всем. Да тут, в принципе, для вас только плюс. Официально это устроится.
Стаж, опять же.
И, соответственно, обязанность официально вас трудоустроить, это как раз-таки обязанность вашего работодателя. То, что он не устраивает вас официально, он нарушает трудовое законодательство. На этот счет предусмотрена административная ответственность. А в случае, если это будет повторяться многократно, и уголовная ответственность. Поэтому вы можете переговорить с вашим работодателем, сказать: окей, я готов 13% оплачивать, давай меня трудоустрой, все. Если на эту просьбу он будет отвечать отрицательно, то тогда вы можете обратиться в трудовую инспекцию либо в суд с соответствующей жалобой. Ну, или одновременно в суд и в трудовую инспекцию. Но при этом вам необходимо, конечно, подсобрать документальное доказательство о том, что вы официально работаете. То есть,
как правило, какой-то может договор подряда, приказы, что-то еще.
Ну, договор подряда, это как раз-таки говорит о том, что это будет гражданско-правовой договор. А здесь лучше приказы, допустим, о необходимости выполнять какую-то работу. Какой-то журнал учета рабочего времени. Может, есть табели рабочего времени, где это все учитывается. То есть показать системный характер трудовых отношений. Не то, что трудовые отношения, они подчинены вот какому-то распорядку определенному. Приказы, распоряжения, табеля учета рабочего времени, какие-либо журналы учета рабочего времени, где график указывается и так далее. То есть, может, выдаются какие-либо документы при выплате денежных средств. На карту как-то они перечисляются систематично. То есть, вот эти все, плюс свидетельские показания, вот именно эти доказательства будут являться фактом подтверждения наличия трудовых отношений между сторонами. Чтобы не было голословным, прежде чем начинать вести диалог о официальном трудоустройстве, но понимая, что вы получите отказ добровольно вас трудоустроить, вам нужно набрать необходимый перечень документов, скажем так, подготовиться к такому диалогу, и затем выходить уже... на диалог, да. А дальше уже, соответственно, решать этот вопрос в компетентных органах. Ну, при этом мы должны понимать, что в дальнейшем могут быть вопросы, связанные вообще, связанные с отношением вашим работодателем, да. То есть, конечно, лучший способ – это договориться по-нормальному, без третьих лиц.
Добрый день, продала телефон 3 месяца назад, телефон перед покупкой был осмотрен, протестирован, покупателя все устроило. Все чеки отдала покупателю, договора купли-продажи не было, деньги мне были переданы наличными. Сейчас у покупателя телефон сломался, он якобы отнес его в сервис, а там написали, что поломка произошла по причине того, что в телефон попала вода. И якобы эта вода попала в телефон около 1,5 лет назад. Телефон толком не просушился. Сушили, и это привело к поломке запчасти. Так как телефон куплен 3 месяца назад, покупатель говорит, что вода в телефон попала по моей вине и требует с меня денег на ремонт. Имеет ли он на это право? У него на руках есть заключение из сервиса по ремонту телефонов.
Нет, он на это право не имеет, поскольку заключение, понятно, содержит сведения о том, что ремонт сломан. Угу. О, ремонт, говорю, сломан. Телефон сломан, и необходимо делать ремонт, да. Что касается попавшей воды... 1,5-летней давности, ну, знаете, это все голословно, я не уверен, что специалист написал, что 1,5 года назад туда попала вода. Как он это определил, я не представляю. Какая степень изучения должна быть, чтобы это понять. Поэтому, на мой взгляд, это все такое вымышленное требование, которое направлено на ваше, на стимулирование принятия вами решения все-таки принять этот телефон и отдать деньги. Вы же понимаете, что вода в этот телефон не попадала, он был в рабочем состоянии. Покупатель данный телефон, условно покупатель, принял, он был в рабочем состоянии, пользовался им несколько месяцев. А теперь вдруг он оказался сломанный, якобы попавший в воде. Откуда дождь это или что это было? Брызги. В общем, непонятно. Я рекомендую в данной ситуации не... идти на поводу у такого злостного покупателя. Да и покупателем его сложно на самом деле назвать, поскольку никакого договора купли-продажи не составлялось, денежные средства не передавались никакие официально как-то. То есть все происходило устно и...
деньги были переданы наличными.
На словах, да. Устно и наличка на словах. Соответственно, да, какие-то нарушения в договоре купли-продажи, которого не существует, но они не могут существовать, эти нарушения. Соответственно, на что собирается ссылаться, допустим, покупатель условный, если он обратится в суд, я не понимаю, на какой документ, на какие нарушения пункта несуществующего договора, ну, ни на что он сослаться не сможет.
А то, что там есть, допустим, чек о покупке телефонов, в котором содержится информация о покупателе, или если, допустим, был с карты была оплата, там,
ну,
не знаю,
да,
номер карты.
И то, понимаете, в данном случае, если бы это продавала организация телефон физическому лицу, допустим, тогда бы регулировался бы, это отношение регулируется бы законом о защите прав потребителей.
Но там в любом случае был договор.
Гарантийный срок был бы, договор, да, соответственно, 2 недели на возврат, там, допустим, да, если это, ну, не телефон, это сложный товар технический, ну, какие-либо иные вещи. Да, это все регулируется по умолчанию законом. В данном же случае договор вообще не заключался, а если бы он же был заключен, был заключен между физлицами и в отношении вещи, которая была в бывшем употреблении. Как правило, в бывшем употреблении вещи, они всегда имеют свой износ. И когда человек приобретает товар в бывшем употреблении у другого человека, он, соответственно, весь риск того, что эта вещь может быть поломана в течение там определенного количества времени, берет на себя. Но если бы в договоре, допустим, было бы указано, что данный телефон там не мочился, все было с ним хорошо, и так далее, но экспертиза действительно бы показала, что 1,5 года назад, когда он был в собственности у этого человека, попала в него вода, но этот человек скрыл этот факт, а скрытие подтверждается вот этим пунктом договора, где указано, что вода в него не попадала, тогда другой человек, который купил, мог бы обратиться в суд и сказать: так вот, мне же говорили, что не было воды, оказывается, была, а вот в пункте договора написано, что вода на него не попадала, соответственно, этот пункт договора является нарушенным, и поэтому я прошу его, допустим, расторгнуть. То есть, ну, как-то так. И то, я сейчас говорю, настолько образные вещи,
довольно сложные. Да,
что вообще это, да, практически там невозможно. Но тем не менее. Но здесь же такого вообще в принципе нет, поэтому, как говорится, на свой страх и риск. Вот и все.
Человек попытался, видимо, как-то смошенничать, может быть. Я не знаю, как это назвать, но, в общем, вестись на это не надо.
Попользоваться и попросить денег.
Да, в общем, вестись на это не надо, никаких доказательств нет, и человек, приобретая БУ вещь, на себя берет все необходимые обязательства и риски по ее содержанию. 278-96-41 и 266-44-84. По этим номерам телефонов можно позвонить к нам в программу и задать ваши вопросы. Сегодняшний выпуск провела Мария Заостровных. А в студии вместе со мной был юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго и до новых встреч!